Послание Римлянам, 11 глава, прочитаем 16 стих. Послание Римлянам, 11 глава, 16 стих. «Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви». В нашей жизни есть видимая часть жизни, когда нас видят многие. Есть наша часть жизни, когда нас видят немногие. И есть та часть, которую никто из людей не видит. Как и жизнь растения и дерева. Есть часть скрытая под землей. Это корень в земле. Она скрыта от глаз, она невидимая часть дерева. И есть видимая часть ветви, крона, которую мы все видим. И мы знаем, что главное – это невидимая часть. Если дерево лишить видимой части, но невидимая часть сильна, корень силен и глубокий, то еще поднимется это дерево. Братья и сестры, сегодня мы слышали о святости и о скверне, об осквернении и освящении. Мы сегодня здесь все святые. Во-первых, что в доме молитвы мы освящаемся молитвой, Слово Божие освящает нас. И даже самый человек, такой противник, постепенно успокаивается и наполняется страхом от присутствия Божьего здесь, в этом месте. Это видимая часть. Но каковы мы будем, когда придем домой? И вот об этой части мне хотелось сегодня перед молитвой побеседовать о нашем корне, о той жизни, которую не видят другие. Но если та жизнь свята, тогда мы принесем святость и в эту жизнь видимую. Если наша жизнь, которая скрыта от глаз друг друга, не является святой, то и в эту видимую жизнь мы святости не можем принести. Невидимая жизнь. В одном вопросе мы с братом разошлись во мнениях. И мне хотелось, чтобы мы нашли общее. Поэтому я решил приехать к нему и поговорить об этом. Мне думалось, все-таки я более правее в этом вопросе. И когда я приехал к нему домой, а он живет у нас при молитвенном доме, я не нашел его ни во дворе, не нашел там, где вот жилое у нас часть молитвенного дома. Но я знал, что еще есть там подвальное помещение, он часто там бывает. И действительно, я его там нашел. И когда я проходил, я увидел в окно его вместе с женой. Они стояли на коленях и молились. Я решил подождать. Я подождал 5 минут, подошел молиться. Я пошел туда, в машине, и 15 минут я еще ждал. Подошел, они молятся. Я решил почитать, и прошло еще 20 минут. Я подошел, смотрю, они молятся. Я не стал ждать, чтобы доказывать ему что-то. Он мне доказал. Он мне доказал своей жизнью, молитвой, уединенной пред Господом, благовейной, что он правее меня. Его невидимая жизнь, которая скрыта была от моих глаз, я убедился, что это человек, боящийся Господа. А кто человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Иов, человек, который получил свидетельство от Бога, что он богобоязнен. И Господь говорит сатане: обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого человека, как он, который удаляется от зла, который богобоязнен. Но дьявол, который обходит всю землю, который внимательно следит, как мы живем вне дома. Он, если бы у него было что-то, он бы сказал, ну так хорошо, когда Иов приносит жертвы, он богобоязнен. И Иов действительно приносил жертвы. Он любил бывать в общении с Богом. А когда он на поле работает, он мог сказать бы, как он поступает с теми, кто у него работает, с соседями. И вынужден был признать враг богобоязнь. Еще одно свидетельство об Иове. А в доме своем? Дом – это место не только нашего жительства. Это многих искушений. Там мы часто проявляем себя. Дом – это место, о котором сказано, враги человеку домашние его. И жена его засвидетельствовала. Ты все тверд еще в непорочности. Каковы мы будем, когда придем домой, когда выйдем из дома на улицу, когда придем на работу? Есть и корень свят, есть и невидимая жизнь наша, также будет свята, как наше присутствие в молитвенном доме. Это то дерево, которое принесет много плода, это зеленеющее дерево. И чтобы не обрушилось на это дерево, какие ветры бы, южные или северные, или будут подрезывать этого дерева, или срубают его совсем под корень. Но есть и корень там свят. Иов говорит о своей жизни так. Мы читаем в 20 главе, когда Иов перечисляет о своей жизни в благополучии. И он говорит так. Юноши вставали, и не только вставали, а прятались, когда Иов шел. Старцы вставали и почитали его, как человека богобоязненного, очень мудрого. И он говорит, что он князя удерживался от речей, он был глазами слепому, ногами хромому, но это в благополучии. И наступила темная полоса жизни, когда Иов, лишившись всего, поклонился Богу и сказал, Господь дал, Господь взял, да будет имя его благословенно. И вот Иов говорит о себе, корень мой открыт для воды. Корень открыт для воды. Он в этой жизни, когда он лишен был видимого почтения, здоровья, успеха, оставлен один. Тогда, когда он за город вынужден был уйти и пораженный проказой, скреб тело свое, и обходили его стороной. И он тогда, корень, говорит, мой у воды. Он не потерял общение с Богом, он не стал роптать на Бога. Он также был верен Богу и в этих обстоятельствах. Вот почему Иов получил такое вновь благословение. Та жизнь наша, которая проходит вне молитвенного дома, вне глаз людей. Мы читаем в книге Паралипоменон, второй книге, 9 главе, 16 стихом. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, дабы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». И вот эта постоянная жизнь от сознания, что за мной наблюдает Господь, Он видит меня, чтобы не огорчить Господа. Если нас никто не видит, Господь, обозревающий землю, Он видит нас. И вот эта жизнь, постоянно в сознании присутствие Божие, если она свята, тогда жизнь свята везде. Мое сердце привязалось к одному молодому брату. Он не так давно пришел из армии, когда он служил в армии. И мне хотелось его брать с собой на службу. Проповедника, он такой, богобоязненный человек. И легко было с ним, потому что он любил свидетельствовать о Господе. Вы знаете, но только пришел с армии, и я начал спрашивать, может, как ты служил в армии? Может, ты каждое воскресенье был в собрании. Почему такая свежесть сохранил он? Такую свежесть святости, духовности. Как вроде бы вот он постоянно только или на библейских курсах был. Он говорит, за все время моего пребывания в армии мне не удалось быть в собрании. Я говорю, а кем ты служил? Водителем. Я говорю, когда призвали в армию, меня пригласили быть водителем командира дивизии. И это место, за которого старались на это место попасть многие, и многие большие деньги предлагали, чтобы только их на это место поставили. Оно давало большие возможности. И говорит, я послужил немного и прошу с него, переведите меня на любую другую работу. Слесарем, водителем на любую грузовое, или куда вы смотрите, кочегаром, переведите, пожалуйста. Он говорит, а тебе что, плохо служится? Он говорит, плоти моей хорошо, моей душе тяжело, моей душе плохо. Почему? Вас надо везти в ресторан, вас надо везти куда-то на дачу. Я не могу так жить. Мне тяжело быть, мне тяжело вас ждать, когда вы проводите время там. Говорит, мне хорошо, но душе моей плохо. Человек, который хочет, чтобы душа его не осквернялась. Я вспомнил Даниила и трех юношей, которые были с ним. Кажется, они далеко от своего народа. Никто не узнает. Они попали в такую обстановку, где все оскверняются. И они решили не оскверняться ни от чего, даже от пищи. И то, что законом запрещено, ничего не принимать. Положили в сердце своем. И поэтому жизнь Даниила была так свята. Поэтому Бог ему давал так много откровений. Не потому, что он храм посещал. Он далеко от храма был. Не потому, что он постоянно был среди своего народа. Он пленник был. Он далеко от своего народа был. В языческой стране. Но он там не забывал, что если за ним священник не наблюдает, за ним Бог наблюдает. Бог его видит. И Бог был с Даниилом. И Бог был с этими тремя юношами. Тот оставит след в истории глубокий, благословенный, кто живет свято тогда, когда его не видят другие. Мы можем быть в молитвенном доме одни, дома другие, на работе третьи. Мы можем в молитвенном доме быть святыми. И вот мы провели это время, вы можете обо мне сказать, брат духовный, это среди вас. Но сохраню ли я дальше духовность свою? Встретимся ли мы на небе, зависит от того, как я и вы будем вести себя вне молитвенного дома, на улице, на работе. И Господь церковь свою возьмет не из лавок молитвенных домов, а сказано, двое будут на поле. Один берется, другой оставляется. Это на работе. Двое будет у жерновах. Один святость, один и на работе не забывает, что он святой, что он дитё Божье. И может быть он меняет работу и говорит, здесь плоти моей хорошо, но душе моей тяжело, не могу здесь работать. У нас сестра одна приняла крещение, она работала продавцом. И вот проходит время, она меняет работу. Все говорят, да ты что? Ты в своем уме? Ведь ты постоянно имеешь что-то. Ведь каждый день продавец уходит домой и несет домой что-то. И в кармане, и в сумке. Не могу больше. Больше не могу. Почему не могу? Потому что душа болит. Потому что оскверняется человек в неправде. Потому что человек не желает участвовать в неправде. Есть и корень свят. Есть и свято то, что люди не видят. И мы стараемся свято ходить, потому что Бог видит. Тогда и все дерево будет свято. Ахан, все хорошо. Он стоял в строю, как и все. И когда надо было проходить и Сказано, чтобы проходили по коленам. Одно колено израильское, второе колено израильского, по племенам затем. Он занимал свое место в строю. И Ахан говорит, не скроет меня. У меня все хорошо. Я знаю свое место. Я знаю, в каком я колене, я знаю, в каком я племени, я знаю, в каком я семье. И порядок в церкви, можно сказать так, знает Ахан. А что у тебя в шатре? Ну так это шатер. Это же не церковь. Это же не стан. Это шатер. Да, у меня там есть. Заклятое. Оно у меня глубоко закопано. Никто не видел. А Бог видит и говорит, Израиль, заклятое в твоем стане. Где? Посмотрели все, стан чистый. Ничего нет в стане. В шатре, в доме заклятое есть. Не святое есть. И это заклятое в доме оказывает влияние и осквернение на весь стан. И поэтому поражение. И поэтому Господь сегодня нас побуждает проверить нашу жизнь в доме. Там где-то, если что-то спрятано бывает, оно окажет осквернение не только на нас, но осквернять будет всех. Апостол Павел говорит о том, что отвергнув скрытные, постыдные дела. Это также подлежит осквернению. Ну а кто видит, кто знает? Нас часто успокаивают, никто не знает. Я помню также, вот когда пришлось быть в армии, вызывает штаб, начальник штаба закрывает ключ, говорит, мы одни в кабинете. Вот тебе чистый листок бумаги. Тебе надо поставить свою подпись. Твоя совесть чиста, ты на чистом листке бумаги. И никто не видит, и я, говорит, отвернусь, или уйду из кабинета. А я говорю, а что будет на этом листке бумаги? Присяга. И никто не будет знать. А Бог, разве Он не знает? А Он знает. Он будет видеть. Можно скрыть. И можно героям себя показать и сказать, что я, моя совесть чиста. Но Бог знает то, что никто не знает. Бог видит. И почему сегодня очень важно для нас жизнь, которую не видят другие. Что могут сказать дети обо мне? Могут ли они сказать, святой у нас папа? Жена что может сказать? Муж что может сказать? Что засвидетельствует домашние? Что засвидетельствует на работе? Мир очень внимательно смотрит на нас, очень внимательно. И благословение, которое мы можем принести в церковь, Церковь Божию, начинается там, на рабочем месте, начинается на улице, во дворе и в доме нашем. И они проникают в самую внутреннюю жизнь. Двое будут, двое на постели, один берется, один оставляется. Двое на поле, двое у зерновах. Один берется, один не забывает, что и там Бог. И там надо ходить перед Богом. Другой забывает. И один берется, один оставляется. Мы знаем с вами жизнь Иосифа. У него была жизнь, которую видел отец и очень радовался сыну. У него была жизнь, которую видели братья и завидовали. Но братья также понимали, что он стоит, ну, на ступеньку выше их, в послушании, в святости. И вот он попадает в обстановку, никто не видит. Кто видел его там в доме Потифара? Жена Потифара говорит, и не узнает никто. А он говорит, я не боюсь этого. Меня другое страшит. Я, говорит, боюсь Бога. Как я могу совершить это? Я Бога боюсь. Корень свят. Это дерево набирает силу. Об Иосифе сказано в благословении Моисея и в благословении Иакова. О том, что это плодоносное дерево, которое от бездны питается, источники бездны благословения. Это лоза, которая над источником растет. темнице. Опять. И там Иосиф, человек, который боится Бога. Иосиф, правитель Египта. Иосиф, когда встретился с братьями своими, и когда все раскрылось, что сделали братья, они страшились братья одного. Пока жив отец, Иосиф не будет мстить. Но вот умер отец, и они пришли к нему с повинной. Они кланяются и говорят: отец завещал, прости вину рабов твоих. И заплакал Иосиф. И говорит: не бойтесь. Не отец меня удерживал от того, чтобы вам не мстить. Не бойтесь, я боюсь Бога. Если отца не стало, ничего не изменилось. Ведь Бог есть еще. Ведь Бог остался. И Бог будет всегда. Я Бога боюсь. Как хорошо, когда человек живет в сознании всегда. Есть Бог. Помни, око мое над тобою. Если тяжкий ты грех совершил, если любишь притворной любовью, есть тот, кто видит. Можно скрыть, можно притвориться. Но мы никогда не укроемся. Куда пойду от духа твоего? И от лица твоего куда укроюсь? Бог, обозревающий землю, всегда с нами. Нам иногда больно, нас никто не видит, не замечает нашей святости, богобоязненности. Иногда кто-то говорит: я уеду отсюда, меня здесь не замечают. Нет, Бог видит. И в свое время Бог тебя поставит на служение. Ходи предо мною. Вы знаете, когда Бог позвал Авраама, способного человека и талантливого человека, и говорит, позвал его, ему надо было ходить в пустынных местах. Это смущало Авраама. И ему хотелось, он один раз в Египет сошел, потом еще в Герар пришел. А Бог ему говорит: Авраам, ходи предо мною и будь непорочен. Главное, ты ходи предо мною, и ты обязательно останешься для многих людей в благословении. Так мне надо ходить, мне надо, чтобы меня видели. Кто видел Авраама? Кто видел его тоску? Кто слышал его молитвы? Бог один. Но пришло время, когда сегодня именем Авраама мусульманский мир не стыдится называться и говорит: это отец наш. Евреи говорят: это отец наш. И верующие мы также говорим: и Авраам, и наш отец по вере. Так Слово Божие говорит, он отец всех верующих. А он, его часто жизнь не видно была. Она часто в пустынных местах была. Человек веры глубокой, человек святости большой, человек молитвы. Он ходил пред Богом, его Бог видел. Если кто-то думает, что он живет, и его не замечают, есть радость в том, чтобы незаметно пройти жизнь. Но приходит время, когда Бог тебя поставит, определит тебя на определенное служение. Могут люди восхищаться нами, это временное явление. Могут не замечать нас, это тоже временное явление. Главное, чтобы ходить нам перед Богом. И говорит Бог: я Бог всемогущий. Он не оставит никогда нас. Невидимая жизнь наша, которая проходит в присутствии Бога, когда мы сознаем, мы ходим пред Богом. Апостол Павел говорит так: я не сужу сам о себе. И что мне до того, как обо мне судят другие? Почему? Это не тот судья, который говорит, что, судья, который говорит: я Бога не боюсь, у людей не стыжусь. Нет, апостол Павел говорит: главное, что обо мне Бог говорит. Я вспоминаю, как мне брат-старец давал совет: если о тебе говорят плохо, ты проверяй себя. Если виновен, исправляйся. Если не виновен, главное, чтобы тебя Бог, как Бог о тебе говорит, это самое главное, ходи предо мною и будь непорочен. Если корень свят, Если мы имеем общение с Богом, это самое главное для нас. И при том, это постоянно. Вот давайте вспомним еще пример Гиезии, когда слуга Елисея, при Елисее, да, он может также отказываться от того, что предлагает Нейман, военачальник сирийский. Но вот только он ушел от глаз Елисея, скрылся, побежал и говорит, обманывает, для того, чтобы приобрести то, что вот ему полюбилось. А потом приходит Елисей и говорит, где ты был? Он спокоен. Он спокоен, потому что Елисей не видел и не знает, что это пророк Божий, что Бог видел, что Бог знает об этом. Вот это забыл Гиезий. И поэтому понес такое серьезное наказание. Братья и сестры, самое главное, что Бог знает. Вы знаете, я ехал, вот когда сюда, автобусом к месту, откуда уже надо было садиться на поезд, я сел, автобус отправлялся в 11 вечера, и в 3 часа ночи он сделал остановку в одном небольшом городке. И я знаю, что в автобусе, кроме меня, больше, ну, нет знакомых, верующих нет. И стою возле автобуса, подходит ко мне один молодой человек и говорит, я приветствую вас. Я говорю, я не знаю тебя. Он говорит, а я вас с детства знаю. Я думаю, мне казалось, никто меня не видит здесь, никто не знает. Братья и сестры, Бог видит. Могут и люди видеть, но это не так важно. И если мы говорим, не важно, как я хожу, что я делаю вне молитвенного дома, это важно прежде всего для нас. Это важно для дома нашего. И это очень важно для церкви, в которой мы совершаем служение. Очень важно. И если та невидимая жизнь свята, и в церкви святость будет. А в Доме Божьем завещана святость. Когда-то многие священников не могли стоять в Доме Божьем. Это тогда, когда был построен храм Соломоном, и когда он освящался, и когда были трубы, когда были пения, когда Соломон произнес свою молитву пред Богом. Слава Божия наполнила дом, и не могли ноги священников стоять. А потом постепенно что-то вносилось, кто-то вносил свое состояние. Братья и сестры, мы пришли в этот дом. Мы можем сегодня оставить в этом доме наши согрешения и пойти в наш дом святыми и продолжать святую жизнь. Братья и сестры, если мы пришли из дома нашего, и что-то есть не святое в доме, или там, где мы работаем, ходим, молодежь, часто молодые друзья имеют общение помимо молитвенного дома. И на природе ли, или где-то в доме. И вы знаете, сколько благословений тогда, когда так же свято мы проводим жизнь, как и в молитвенном доме, и за его пределами, и на природе, или где-то в доме, где мы собираемся, так же свято. Если здесь Господь присутствует, Он присутствует везде. И как мы слышали слова, земля, 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 слушай слово Господа. Господь обозревает всю землю, а все открыто пред Ним. Есть ли корень свят? Пусть Господь благословит, чтобы наша жизнь была свята во всех обстоятельствах. И чтобы о нас засвидетельствовали и дома, и на улице, и на работе. И мы имели одно лицо в молитвенном доме, и не меняли бы масок. Одна маска в доме своем, совсем другой человек уже на улице, неузнаваемый. Так приятно, вот и здесь, в вашей стране. Вот я сегодня немножко прошелся, смотрю, вот машина, брат остановился. Я посмотрел, такое же лицо и одежда. Как в молитвенном доме, так и за пределами молитвенного дома. Приятно встретить в магазине верующих, братьев, сестер, и посмотришь, да, так же. такие же лица, такая же одежда. Я сегодня обратил внимание, мы с братом зашли, там надо было один вопрос, разменять деньги для телефона. И брат говорит, чем могу послужить? Я говорю, думал просто пройтись, не скроюсь. Я думал, неизвестный город, да, если мы неизвестны, все равно узнают. И вот пока он в кассе стоял, а я обратил внимание, смотрю, там комната просматривается в магазине, и возле монитора несколько человек смотрят. И обратил внимание, что они так вот оживленно разговаривают. Оказывается, они смотрят, там один человек что-то вел себя странно в магазине. Ему казалось, что никто не видит. И он мог что-то там обменять или положить в карман. Оказывается, есть комната, где смотрят. Братья и сестры, смотрят. А главное, что Бог всегда видит. И если положишь в сердце своем не оскверняться, сохранять себя в чистоте, то Бог обильно благословит все дерево. Оно будет все свято, каждая веточка будет свята, каждый плод будет свят, каждое слово имеет силу. Иногда встретишься с человеком, с братом, с сестрой, и это пусть старичок будет или старушка, и удивительно, хоть сапог постоят даже рядом. Почему тень проходящего Петра, она оказывала даже тень благословения, исцеления несла? Человек, который на кровлю зашел, молится. Человек, который всегда сознавал, что он в присутствии Божьем. Если мы будем так жить, братья и сестры, и слова наши, каждое слово будет иметь силу. Господь желает, чтобы мы были все святы. Не случайно сегодня Господь сразу предложил нам эту тему. Святой да освящается еще. Братья и сестры, мы будем молиться. Если у кого сегодня большая нужда, здесь освящение пройти пред Господом. Если кому нужно помолиться, если кто живет дома не так, как в молитвенном доме, есть возможность сегодня такая, уйти в свой дом и жить, быть такими же святыми, какими мы и в молитвенном доме. Аминь. Будем молиться. Господь и Бог наш, Ты слышишь молитвы народа Твоего, церкви, с этого святого места. Даруй, Господи, чтобы они продолжились молитвы и в домах наших. И когда мы будем в пути, чтобы наши мысли были также заняты размышлением о Слове Твоем. И когда-то Ты подошел к идущим в Эммаус и спросил, о чем идя размышляете, Господи. Как приятно размышлять о Слове Твоем в доме молитвы. Даруй, Господи, размышлять о Слове Твоем и в дороге, и в пути. И всегда видеть пред собой Господа, чтобы не поколебаться. Когда-то Савл, который молился, как фарисей на углах улиц, молился во внутренней комнате. И это убедило Ананию, что он теперь другой, он теперь молится. Даруй, Господи, также, войдя в дом и затворив комнату, также молиться, как сегодня мы молимся здесь, со слезами в молитвенном доме, так со слезами молиться и в доме нашем. Как тут мы слышим Слово Твое, так и дома его читать. Господи, где будем, даруй, сохранять святость? Ты сегодня предупредил нас, позвал к святости, к освящению, а не к свернению через... В начале собрания, через Слово Твое, Господи, даруй, чтобы ветви были святы, чтобы корень был свят, чтобы мы освящены были Тобой, Господи, на всяком месте. Прими благодарение за общение, за то, что мы видели лица друг друга и возрадовались, Господи, и ободрились этим общением. А теперь, оставаясь, благослови каждого в отдельности, меня благослови, святым быть, Господи, на каждом месте. Аминь.
Первая глава книги Исход, 8 стиха. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ними начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался, и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. Я хочу обратить внимание на закон, который открывается, закон Божий, в отношении Церкви Божьей, в отношении верующих и в отношении народа Божьего. Как Бог отвечает на скорби и переживания и обстоятельства, которые случаются с верующими? Ну, во-первых, книга Библии – это не просто историческая книга. Это зеркало, в которое мы можем посмотреть. И то, что было с другими, то сегодня происходит с нами. Слово Божие говорит, что нет ничего нового под небом. И для того, чтобы сегодня знать, как жить, посмотрим в Библию. Вот мы слышали слово. Какое начало было у того или другого человека, Библия описывает. И как оно закончилось? Чем закончилось? Да, путь верующего человека, он не из легких. И мы видим, как те, кто начинали путь в страхе Божьем, с покаянием, проходили испытания. Но какой благословенный это путь. И мы видим, где канули в лета, как говорят, те, которые начинали без Бога, и обычно это неплохое начало, но заканчивалось всегда трагедией. Обратим внимание на такой закон, здесь раскрывается. На одно, чем более, Бог отвечает двумя, тем более. И прочитали мы, чем более изнуряли его, то есть народ израильский, народ Божий, тем более он умножался и тем более возрастал. Вы знаете, вот спросите у каждого здесь, у кого седина. Ну, особенно вот если брать вот тех, которые немецкой национальности, жили там, в Советском Союзе, сколько они пережили. Потому что Россия, вот в Украине нас не называют баптистами, нас называют штунта. Потому что Бог дал пробуждение от немецких поселений, колоний, где они изучали Слово Божие, и русские, которые там работали, посещали, каялись, и Слово Божие распространялось. Чем заплатили за это немцы? Работой. Сколько пришлось труда армия? Везде в селах работать и работать. И создавали такие условия нельготные для этого народа. Ну а сегодня приехали сюда, все умеют делать. И дома строят. Хуже сделали, а? Хуже сделали, если бы там льготные были условия и не умели бы работать. Здесь бы это очень трудно было. Чем более изнуряли работами, тем больше профессий приобретали, тем легче сейчас здесь живется. И везде враг просчитывается. У Бога всегда есть ответ на наши трудности. Возьмем с самого начала историю, когда первый человек, Адам, упал в согрешение. И чем Бог ответил? Обратите внимание, чем больше человек даже падает в грехи, тем больше Господь протягивает руку, чтобы его спасти. Бог никогда человека не оставлял. И сегодня, почему вот в собрании я вот удивляюсь, почему-то в каждой церкви, у нас тоже целый ряд мероприятий прошел, каждый день вот перед приездом моим сюда, каждый день были собрания. Я вижу, что Бог приготавливает церковь уже к восхищению, недолго уже быть церкви здесь. И чем больше мир отступает, тем больше Господь дает служение, возможности людям услышать Слово Божие, чтобы покаяться, чтобы не погибнуть. Почему сегодня так много проповедей? Почему так много собраний? Чтобы человек не погиб. И первый человек, когда отступил от Бога и совершил непослушание, грех, разве Бог не знал, что Адам уже скрылся? Почему же он пришел и говорит: «Где ты?» Велика верность Божья. Человек ушел от Бога, а Бог идет к человеку. И тогда Адаму Бог открыл то, что он не знал еще. Но что уже было в плане Божьем. Бог предвидел отступление первого человека. И написано, что Христос – агнец, закланный от создания мира. Еще человек не согрешил, а Господь уже приготовил жертву искупления. И Господь открыл это Адаму. Слово Божие говорит так: день, который ты вкусишь, смертью умрешь. Так Господь предупредил первого человека, чтобы он запретный плод не вкушал его. Но человек вкусил запретный плод. И что тогда? Умер ли в этот день человек, а? Нет. Так разве Бог тогда не правду сказал? Правду сказал. Разве Бог отменил приговор? Приговор не отменил. Но мы видим вот эту тайну, когда читаем, когда Бог шил кожаные одежды, и одел человека была пролита кровь невинного животного. Вместо человека была смерть животного, и этим указал Господь о том, что у Бога есть в плане, чтобы Сын Божий пришел на эту землю и пролил свою кровь вместо человека, отдал свою жизнь для искупления человека. Уплатил бы цену за его вину. Итак, во всей истории человечества у Бога всегда был ответ на наши проблемы, на наши нужды и на наши обстоятельства. И я еще раз хочу повториться. На одно тем более, как только что-то сатана в плане своем к тому, чтобы человека привести еще в большее непослушание, еще в большее греховность предпринимает, у Бога есть ответ. Ну, хочу опять вернуться к тем временам, в которых прошло наше с вами детство, вот многие здесь, тогда, когда на арене истории появился атеизм, отрицание Бога, и казалось тогда, что все. Ну и так, многие правители говорили, что покажем по телевизору скоро последнего верующего. Я вспоминаю, как вот эти дети, мы были маленькими, как нас с братом вызывали в учительскую, и директор школы, и все учителя говорили: как нам жалко вас. Особенно у нас зауч школы, она много сделала для того, чтобы позорить нас, унижать постоянно, высмеивать наших родителей. Я помню, как маму высмеивали за то, что у нас была большая семья. Как жалко вас! И прошли годы, мы закончили школу, и как-то я был в той местности, где я провел школьные годы, иду по улице, идет старушка, хотя она еще не в пожилых годах была, но я ее не узнал. Она меня окликнула, она узнала, я остановился и говорю: вы ли это зауч школы? Она говорит: как счастливы вы, что вы верующие. Меня бросил муж, у меня умер сын, аппендицит, операцию делали, ножницы там оставили, зашили, потом не могли спасти. И она тронулась разумом. Я ее увидел возле мусорного ящика. Она там рыла, что-то искала. А нас Господь сохранил в вере всех и никого не оставил. А сегодня говорят: вот хорошо вам, верующим, у вас семьи большие, вы как съедетесь, вы друг другу помогаете, вы строитесь быстро. Да, хорошо. Потому что Бог провел и говорит: я не оставлю тебя. И на все твои вопросы отвечу тебе. И дам тебе силу все перенести. Это Божье обетование. И мы на себе каждый это испытали. Сколько скорбей у праведного написано. И от всех их избавит Господь. Как беззащитен человек, который не верит в Бога.
И человек, который верит в Бога, кажется, что он беззащитным в этом мире. Нет с ним Бог. Христос говорит: «Я посылаю вас, как овец среди волков». Соотношение, сколько волчица приводит волков, а? Волчат. 6-8 где-то, да? А сколько овца ягнят приводит? 1-2. Так, ну представьте себе, Христос церковь посылает, как овец среди волков. И что случится? А я помню тоже, и помните вы, как нам говорили? Да вас, говорит, одним ногтем придавим мы. Вас так мало. Где эта страна? Где эта религия, атеизм? Где те, кто ее исповедовали? А церковь живет. А церковь растет. А церковь молится Богу. А то, что от Бога устояло, потому что на каждый удар атеизма, на каждый удар мира Бог отвечал тем более поддержкой, тем более укреплял веру. Ну, мне недавно, буквально вот, наверное, недельки три назад, мне пришлось встречаться с сотрудниками, с которыми когда-то пришлось работать. И вот мы встретились с братом, я вспомнил, в 86-м году мне пришлось быть в Джамбуле. И после собрания, в собрании нас задержали, и меня отправили в КПЗ, а потом оттуда уже переправили домой, на Украину. И это было время, когда взорвался реактор в Чернобыле, и повесткой через военкомат меня направили туда, на ликвидацию с другими вот, последствий взрыва на атомной электростанции. И вы знаете, по закону меня не должны были брать, поскольку было двое маленьких детей. И я помню, что коллектив уважали меня как верующего, и все собрались и жалели, и говорят, что посмотри, кто тебе за тебя вступится. Начальник поехал в военкомат и говорит, что он очень нужен, производство необходимость. Ну а по закону, если только писали такое письмо, и мне директор института и начальник отдела написали письмо о производственной необходимости, чтобы я там остался. И по закону, мы ожидали третьего ребенка, нельзя было брать. Но там сказали, нам приказали госбезопасности, чтобы его отправить туда. И мне говорили, кто за тебя вступится? Вернешься ты оттуда, если вернешься. Кому ты нужен будешь? А говорит, жене будешь нужен? Семье будешь нужен? Сколько ты проживешь? Ты инвалидом вернешься? Вы знаете, Бог дал 5 детей. Я скажу, я удивился, когда встретился недавно с сотрудниками, спрашиваю, ни одного уже мужчины в живых нет. А мы живы. Я помню, почему мы живы. Я этот ужас часто вспоминаю. Это, знаете, когда едешь и села, и город Чернобыль сам, ничего живого нет. Ни одного воробья не летает. Болото вокруг, ни одного комара не летает. Все убито живое. Все. Пустые дома, черные сосны, опаленные радиацией. И вот как после атомной бомбы, все это разорвано, и все, излучение, страшное излучение. И я помню, когда мы только ехали туда, возле военкомата, верующие нас провожали, с братом, еще одного брата направили. И вы знаете, преклонили все колени и помолились Богу. И предали Богу нас. И мы помолились Богу. И я скажу, что никогда еще человек, который молился Богу, он не оставался беззащитным. Да, я тоже часто вспоминаю, как мою жену тоже сильно жалели. Говорят, ну что это за жизнь у вас? Когда она выходила за меня замуж и говорили так ей, посмотри, у тебя отец и мать. Отец постоянно по тюрьмах, да 6 сроков он отсидел за Слово Божие. Теперь ты за такого тоже выходишь. Отец без пенсии будет, его кормить надо будет. Муж у тебя уже 2 раза на нелегальном был. Его, говорит, посадим. Ну и мы бездетными были продолжительное время, потому что после брака нас разлучили с ней. А сегодня отец ее, ему 84 года. А мы назначили пенсию, посчитали, законы изменились. Те, кто обещали, что у тебя будет старость, ей говорили, тебе стариков придется содержать, а не без пенсии. И с бедности проведете жизни, детей не на что будет учить. У тебя будут дети такие забитые. А сейчас ему насчитали стажа рабочего 70 лет. Ему 84 года. Пенсию он получает намного больше, чем атеисты, которые тогда были. И я уже 5 лет на пенсии. И дети учатся. Почему это? А уповающие на Господа, сказано, поднимут крылья, как орлы. Потому что Бог на каждую нужду и на каждую угрозу против верующих отвечал 2 благословениями дважды, двойной защитой. И беззащитный человек, который живет без Бога. В Армении было землетрясение. Наверное, кто-то еще застал, еще был в Союзе, да? Там спектакль, помните? Еще при Горбачеве, помню, это было землетрясение. Но что можно сказать? Что ни одного верующего в этой ужасной катастрофе не пострадал никто. Кто хранил, а? Ангелам 90-й псалом сказано, заповедаю хранить тебя. И на одно чем более будет 2, тем более от Бога будет защита. Удивительно, каждого вел Бог. Я хочу сказать, что если человек признает Бога даже, если он имеет страх перед Богом, уже Господь будет заботиться. Уже. Никого не томит и не говорит, а ну догони меня, пожалуйста. Нет. Ты идешь к Богу навстречу, он скорее идет навстречу. И протягивает руки к тебе, чтобы помочь. Никогда Бог не упрекает. И отец не сказал, сын, ну что? Где же имение? Где же ты все расточил? Сынок говорит, иди. Обнимает его, целует, дает ему одежду, вводит его в дом. Как Бог отвечает на покаяние, которое мы слышали человека. И посмотрим мы на жизнь нашего Господа Иисуса Христа. Когда на Голгофе собрались, сколько собралось против Господа. Посмотрите, что делает дьявол. Он очень много, он всех объединил против Господа. Священники, простолюдины, римляне, впервые завоеватели и покоренный народ заодно выступили против Христа. Ну и что? И с Голгофы чем ответил Христос? Молитвой и любовью, которая опять-таки покорила тех, которые выступили против Господа. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И уходили с Голгофы и били себя в грудь. И сотник говорит, воистину он был Сын Божий. И знаем мы покаяние одного из разбойников, когда он был тронут его молитвой, его заботой о матери. Ничто так не трогает, когда видишь, когда взрослый сын оказывает знаки внимания своей матери. И когда Христос это сделал, разбойник не выдержал. Помни меня, Господи, когда придет Царствие Твое, ныне же будешь со мною в раю. Хочу обратить внимание еще вот на деяния апостолов, на эти удивительные также примеры. Сказано, когда Ирод поднял руку на принадлежащих церкви и взял Иакова и казнил. Потом взял Петра. Что сделала церковь?
Теперь церковь на земле должна делать то же, что Господь делал. И призывает на одно, чем более отвечать, тем более двумя. Церковь начала прилежно молиться. Когда мы видим сегодня отступление и осквернение людей этого мира, что должны делать верующие? Чем отвечать? Если нечестивый, сказано, пусть еще что делает? Сквернится, то для церкви сказано, а святой тем более пусть освящается. И осоляет землю. И если бы не было на земле церкви, если бы не было молитв церкви, ради церкви еще, ради того, что есть те, которые тем более сохраняют себя в чистоте, тем более ведут жизни более чище еще, более святую жизнь. Ради этого Господь еще хранит эту землю. Мы читаем послание апостола Петра, что нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда. Почему еще суды не постигли? Потому что она сберегается. И там, где... Вот почему мы вчера как-то беседовали, так рассуждали, удивительно, открылись границы. Почему вот сюда многие верующие приехали из страны, где церковь прошла большое испытание? А я хочу сказать, что те законы, которые сегодня приняты в Германии, и образ жизни, я думаю, если бы здесь не стало вот этих молитвенных домов, вот этих маленьких светильников, как ваша церковь, как ваш молитвенный дом, наверное, уже был бы приговор вынесен и этой стране также. Но чем более будем мы молиться, тем больше будет Господь благословлять и страну, и в город, в котором мы живем. Так говорит Слово Божие. Мы сохраняем, мы сберегаем. И тем более, чем отступает больше мир, тем больше церковь должна сохранять себя в святости. И удивительно, можно отличить. Мы были в одном городе, вот едем и уже опаздываем, где молитвенный дом? Смотрим, машина, ну и там сразу видно, отличается верующий по внешности. Смотрим, детки там малые. Значит, вот за этой машиной будем ехать. Верующие семьи, которые сохраняют себя в чистоте, Бог будет хранить. Я хочу еще раз вот привести еще некоторые примеры и Ветхого, и Нового Завета. Посмотрите, хочется привести пример Иосифа. В каком бы положении он ни был, чем больше его унижали, тем больше он принимал положение, и Бог его возвышал в служении. Продали его рабом в дом Потифара. Он стал там управляющий. Посадили его в тюрьму. Начальник тюрьмы все отдал. Это политическая тюрьма. Это выше должность его была, чем управляющим в доме Потифара. Он в тюрьме высшую должность получил. Сколько там он прошел унижений. Он стал главой правительства Египта. Братья и сестры. И так будет и с каждым. Кто-то скажет, что может быть кого-то сегодня унижают, в семье ли. Даже бывает, что в церкви кто-то проходит от удаления унижения. Испытания, трудности. Иногда враг обрушивается и смотришь, почему так случается. Дети становятся непослушными для того, чтобы тем более ты мог смириться, молиться, и Бог выведет такое. У нас одна семья, часто вспоминаю, привожу их в пример, вернее, брат избран был на служение, но его Галя. Один сын ушел в мир, второй сын ушел в мир, дочь уходит в мир, 8 детей. Ну и говорят, ну что это за пресвитер, куда его рукополагать? А вы знаете, а я смотрел, эта семья все красивее и красивее становится. Сколько сострадания! Я когда слушал проповеди, мне каждая почти проповедь этого брата запоминается. Потому что в каждой проповеди у него просто, я смотрю, думаю, откуда? Откуда столько у него, ну, откровения? Откуда столько у него сочувствия? Откуда вот мудрость у него? Потому что человек, который переживает горе, он становится сочувствующим другим, сострадающим другим. И вот прошло время, сын, который первый ушел из дома, сейчас он рукоположен уже тоже на служение. Все дети вернулись. И брат Гаврил как-то недавно говорит: если бы не эти переживания в моей семье, я не научился бы состраданию. И здесь Бог тем более потом дает милость, тем более благословляет. Всегда у Господа, чем более будет восставать мир этот, тем более ты будешь терпеть нужду, тем более Господь ответит, ступится и не оставит. Чем больше человек приблизится к Богу, тем больше Бог также приблизится к нему. Чем больше человек жертвует для Бога, тем больше Бог. Мы в щедрости никогда не превзойдем Господа. Никогда. Давид, сколько он отдал для Господа? Я хочу еще дальше пойти. Опять Авраама привести. Посмотрите, этот человек странствовал, а мог построить большой город. Мог. Была у него такая возможность. Но он обходил землю, ставил жертвенники и молился Богу. А на этой земле сегодня живут его потомки. Она освящена молитвами еще Авраама. И Бог говорит Аврааму, потом сыну его: я Бог Авраама, и Исааку говорит, а Иакову говорит: я Бог Авраама, отца твоего Исаака. А детям Иакова говорит: я Бог Авраама, Исаака и Иакова. И все то, что отцы сделали для Бога, Бог детям отдает. Тем более, что сделал отец, мать, сколько молились, тем более Бог отдает детям. А Давид, сколько он песен, молитвы написал для Бога, сколько раз он прощал. И посмотрите, во многих поколениях сказано: но ради отца твоего Давида. А вот этот, эти примеры для меня, ну не перестаешь восхищаться. Лот, все-таки разве он не сделал ничего доброго? А кто вместе с Авраамом ходил? А кто его поддерживал? Помните, когда умер отец у Авраама, и Авраам остался один без отца и должен был уходить из своей родины, кто с ним вместе пошел, а? Лот. Ну и что из этого? Да, Лот пережил и падение, и отступление пережил, но написано: неправеден Бог, чтобы забыть дело веры и труд любви. И возьмите Давид, один из потомков Лота. Соломон, один из потомков Лота. От Руфи, моавитянки, которая стала прабабушкой Давида. Нет, Господь ответит благословение за каждую слезу твою, на каждую молитву ответит. Чем более ты будешь кого-то любить и прощать, тем более Бог тебе простит. Почему сказано: любите врагов ваших? Почему сказано то, что мы вначале упомянули: я посылаю вас как овец среди волков? Потому что на всю твою любовь и кротость Бог ответит тебе то также прощением, защитой, благословением. Тем более, сколько матери любви оказывают и каются, поймут когда-то дети или нет? Обязательно. Приходит время, все равно придет время, и молитвы матери, и отца, и любовь, они приходят на память и приводят детей к Богу. И чем более мы видим отступления или грехи наших детей, чем мы можем ответить? Тем более молитвой. В Деяниях апостолов мы читаем: Слово Божие росло, и число учеников, что?
весьма умножалось. Тем более сегодня мы должны ответить на все отступление молодое поколение в опасности. Какой наш ответ может быть? И опять я хочу привести вот два примера. У нас большая семья, 8 сыновей и 2 дочери. Они, значит, из уверовавших, она работала учительницей, он агрономом. И когда они покаялись, ну, ее перевели в уборщицы, а его тоже на сельхозработы, простым полеводом, кажется, там, поливщиком он работал. А дети уже, когда они покаялись, дети уже были в школьном возрасте. И на похоронах, когда вот похоронили, она сначала умерла. И я помню, когда на похоронах все дети стояли у гроба, все сегодня верующие. И сын, один из сыновей, который сегодня служителем церкви, он говорит: «Я хочу всем сказать, что я покаялся от крика в доме, когда кричала мама. Только не на меня. На нас она не кричала. Она очень спокойная такая, тихая, кроткая была. А мы, говорит, были очень непослушны. Я помню, как мама там просила что-то сделать, помочь. А мы, говорю, я в футбол играл, а потом уже в школу опаздывал. Забежал, чтобы взять портфель, слышу крик в доме. Я думаю, что-то случилось. Захожу, а мама стоит в комнате и кричит. Не то молит, а кричит: «Господи, дети гибнут, спаси моих детей». Тем более, она говорит, никогда на нас не кричала, но она за нас кричала. Кто-то скажет: «Ну что ты кричишь? Поможет твои молитвы?» Помогут. Тем более, кто молился, те дети возвращаются к Богу. Я тоже вспоминаю, когда мы шли в школу, особенно помню первый класс. Мы с братом в один класс ходили, когда мы еле дождались этого дня. В портфеле, форма школьная, и мы идем. Единственное, портила праздник мой, это мама. Я не понимал тогда этого. Оглянулся, она идет, ну если просто шла, она идет и плачет. Она молилась, она знала, что нас ожидает. И так, сколько раз я ее видел плачущей, и хочу сказать, нас выплакала мама своими слезами. Выплакала. И чем более мы были в опасности, в период, ну, переломный юношества, в армии, когда уходили, провожала мама, сколько слез, сколько молитв. И Бог во всех обстоятельствах сохранил. Что мы можем сегодня сказать? Что нам делать для того, чтобы дети вот и в этих обстоятельствах тоже, как когда такие законы, такое воспитание антиавторитетное, возвысить голос? Тем более. Чем более принимают законы, которые ведут на развращение молодого поколения, тем более мы, родители, должны пребывать в Слове Божьем и молитве. Вот чем мы можем ответить. Так было, когда народ израильский был в Египте, в такой опасности, и когда хотели лишить их детей, изнуряли работой, потом лишить их детей, Бог говорит Моисею: «Вопль я услышал народа». Народ израильский не революцию сделал, нет. Не восстали против египтян, они воззвали Богу. И Бог говорит: я хочу вывести народ мой из рабства. И на все, что делал Египет, Бог ответил силой могущественной. Чем больше египтяне употребили силы против Израиля, а Бог ответил еще большей силой могущества своего, и вывел, сделал этот народ свободным. Чем больше преследовали церковь, тем больше Бог чудес проявил. Ну, еще минут 5 минут, да? Я хочу опять вот примеры некоторые привести. Когда в 60-е годы, в конце 60-х, 70-х, я помню, в 1970 году я принял водное крещение,
и мой дедушка мне подарил свою Библию. Она уже была потрепанная, потому что он всю свою жизнь от юности берег ее. И говорит: внучек, сколько обысков прошло. И Бог дал мне сохранить эту Библию. На, говорит, внучек, она у нас была на все родство одна. Я, говорит, уже старею, а тебе нужно начинать служение. И принял крещение на эту Библию. Я помню, когда и последние Библии забирали, и Бог дал, что в такой стране открылось подпольное издательство «Христианин». Начали печататься Евангелие, духовная литература, духовные сборники. И чем больше было обысков, тем больше было у нас литературы. Разве это не чудо? Мы можем сегодня вспоминать, что это Бог, который свои чудеса творил, совершал в то время атеистическое. Сегодня у нас на Украине, в районных городах, может быть, где-то и есть, где, ну, я пока не видел еще, ни одного клуба не осталось. Ни одного, в селах ни одного клуба не осталось. Они стали или молитвенными домами, или церквями стали, или разрушены стали. А молитвенных домов все больше и больше становится. Вот так вот Господь совершает свое дело и будет совершать дело свое. И говорит: я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. И в 80-е годы казалось, ну как проповедовать в то время? Не знаю, у меня всегда было желание проповедовать неверующим людям. А возможности такой практически не было. Я помню, вот когда мы однажды собрались, что и молились: Господи, дай нам возможность, ведь церковь должна благовествовать. Мы проповедуем на молодежных общениях, мы проповедуем на собраниях. Я скажу, когда, я помню, в Харькове меня арестовали, и два офицера вели через площадь на поезд, чтобы отвезти к месту жительства. Сутки надо было ехать поездом. И одели мне наручники. Ну, я еще молодой был. Худощавый я всегда был. Одели наручники. И вот так два пистолета обнаженных ведут. Ну, смотрю, на меня все смотрят. Знаете как? И со страхом преступника ведут. Завели вагон. Ну, людей еще было мало. Завели, и садится женщина. Я так на нижней полке сижу, и она так меня небрежно подвинула с тяжелыми сумками. Так села, значит, и сидит. Ну, и показывает всем видом, что это будет мое место, а ты пойдешь на вторую полку. Я шевельнулся, у меня наручники немножко издали звук металлический. И она, когда увидела, она взяла эти сумки, она пробежала в конец вагона сразу. Ну, и знаете, как женщина. Она сразу... Прошло некоторое время, смотрю, один заглядывает, второй, третий в купе. Но эти офицеры немножко улыбаются, а я их попросил, говорю: достаньте мне, пожалуйста, книгу, я хочу почитать. Хорошо, говорит. Открывает мой дипломат Библию. И вот когда я взял эту Библию и начал специально ее так держу, не эту Библию, ну, мою ту Библию, которую начал читать. И когда заглядывают люди, один подсел, спросили у офицера, возможно, второй, третий. И мы почти сутки провели беседы. А потом каждый, где или на пересылку, суть я помню. Мне первый раз появилась возможность сказать слово защитное, слово, это проповедь тем, которые собрались там. Забирали, друзья поют, бросают цветы. Вся тюрьма приходит в движение, все слушают, у каждого, у судьи есть семья, у прокурора судья, у конвоя семьи есть, они пошли, тоже рассказали своим семьям. Это маленький эпизод, братья и сестры, и мир и здесь проигрывал. Хотели церковь так сделать, чтобы замолчали проповедники, но практически помогали проповедникам проповедовать другим. И Недавно молодой парень пришел к нам в собрание, 18-летний, и начал ходить в собрание, и пришел домой, и говорит: «Я, говорит, знаю вас». Я говорю: «Откуда ты знаешь?» Мне, говорит, папа сказал, а отец не живет с ними. Но сыну, прежде чем уехать, у них в семье немножко не лады, уехать из города, он сказал сыну: «Сынок, говорит, найди такую семью, назвал мою фамилию, и постарайся ходить туда, куда они ходят». Я говорю: «А откуда меня папа знает?» А говорит: «Вы вместе в одном лагере были». Папа говорит: «За это мало рассказывал, но рассказывал, что встретил там верующего человека». Братья и сестры, что делал? Все, что враг восстает против нас, против Церкви Божьей, оно послужит только во благо. И Бог ответит тебе двойным благословением. У кого сегодня материальные трудности, у кого непослушание в семье, у кого, может быть, какие нападки, унижения, предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Он выведет правду твою, как в полдень. Он ответит тебе на то, чем более сегодня враг нападает на тебя, на твою семью, на церковь нападает. Сегодня враг различно нападает на церковь, маленькая церковь. Это всегда тоже благословение, потому что, ну, здесь, знаете, более так уютно. И здесь старается для того, чтобы меньше было проповедующих на семьи, на их детей, братья и сестры. Чем мы можем ответить? Если брат проповедует, а его дети отступают, это значит, враг хочет лишить церковь проповедника. И тем более, если непослушные дети, церковь должна ответить, тем более молитвами за служителей, за проповедующих, за детей наших друг за друга. Враг по одному. Сначала одну семью, потом другую семью. Я хочу опять вернуться. Иакова взяли, церковь молчит. Она еще не научилась Божьему пути, как Бог поступает. На один удар дьявола он отвечает двойным благословением. Но вот когда Петра взяли, церковь проснулась, и все. И прилежно, написано, молилась. И ночью, когда Бог вывел по молитвам церкви Петра, он пришел, а там были собраны и молились. Хотелось бы сказать, уже многим старичкам не спится по возрасту. Это для того, чтобы и ночью молиться. Вот за этих детей, за молодежь, за каждую семью. И тем более, чем нападает на семью враг, мы не должны помогать врагу. Вот у брата дети. Вот нет. Мы за этих детей должны вступиться. Мы должны на стороне Божией. Дьявол тем более нападает на семью, тем более он старается вовлечь больше. А Господь отвечает, у него тоже есть слуги, тем более кого-то побуждает молиться. У меня недавно были большие переживания в семье. И вы знаете, я думал так: Господи, немало уже ты дал испытать трудности, горя и унижения. Я всегда завидовал от самого детства тех, у которого отцы были, и думаю, неужели этого мало? И вы знаете, когда вот встречаюсь с друзьями, недавно брата встретил в Германии здесь, он говорит: «Слушай, называет мне числа, ночью, говорит, у меня тяжелая работа, я рано встаю, говорит, а после работы в церкви много труда, но вдруг ночью просыпаюсь, не сплю, и слышу, говорит, голос такой: молись за брата. Я говорю: ну а почему-то молился тебе? Я говорю: ты много молился, потому что много мне пришлось пережить, и при смерти опять быть, вот эти все обстоятельства пережить. И я вижу, что чем больше натиска, чем больше трудных обстоятельств, тем больше Бог побуждает кого-то молиться, заботиться, переживать. Всегда Бог так будет поступать. Пусть это будет послужить утешением всем нам, дорогие друзья. И мы сейчас будем молиться Господу за то, что Он не оставил церковь и не оставит. Если бы если кто желал бы сегодня обратиться к Господу. Может быть, мы живы только потому, что за нас молились. Еще труднее будет. И если ты сделаешь шаг к Господу, тем более ожидает тебя вдвойне, тем более Бог будет всегда на твоей стороне. Аминь. Будем молиться.